говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Президент Буш об Ираке. Сначала безопасность, политическое развитие последует. Почему Европа вновь задумывается об атомной энергетике? Почвы под охраной закона. Московская дума о природной среде столицы. И наука. Новые способы определить, так все-таки, есть ли жизнь на Марсе? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В четверг Белый дом представил предварительный доклад о положении дел в Ираке. Полный и окончательный последует осенью. А нынешнее 25-страничное исследование анализирует прогресс или регресс в 18 областях существования страны. Если суммировать, то прогресс найден по 8 пунктам, и в основном они касаются военных операций. А по 10 пунктам положение выглядит не очень привлекательно, и большей частью плохие новости приносят само иракское правительство, его неспособность контролировать и вести за собой страну. Доклад представил общественности сам президент США Джордж Буш. Вот общие выводы устами американского президента.
По 18 направлениям, которые попросил нас оценить Конгресс, мы можем сообщить, что удовлетворительный прогресс был достигнут в 8 областях. Например, иракцы, как и обещали, предоставили 3 бригады для проведения операций внутри и вокруг Багдада, а иракское правительство тратит почти 7 миллиардов 300 миллионов из собственных средств в этом году, чтобы обучить, обмундировать и модернизировать свои вооруженные силы.
По словам Джорджа Буша, в некоторых областях надо сделать еще очень многое.
В 8 остальных областях иракцам предстоит еще большая работа. Например, они мало сделали пока для подготовки местных выборов или для принятия закона о доходах от нефти. А состояние еще в 2 областях носит смешанный характер, его трудно описать негативно или позитивно.
Президент также подчеркнул, что приветствует дискуссию относительно войны в Ираке, но заметил, что дискуссия в Вашингтоне иногда представляется как борьба между теми, кто хочет присутствия войск США в Ираке, и теми, кто требует их немедленного вывода. Президент же предлагает представлять дискуссию следующим образом. С одной стороны, те, кто считает, что война потеряна, а с другой, те, кто полагает, что ее можно и нужно выиграть любой ценой.
Те, кто полагает, что война в Ираке проиграна, укажут на неудовлетворительные тенденции по некоторым политическим моментам. Те же из нас, кто считает, что битва за Ирак может быть и должна быть выиграна, обращают внимание на удовлетворительное развитие в области безопасности, которое внушает оптимизм. Наша стратегия основана на том, что прогресс в области безопасности проложит путь политическому прогрессу. Так что нет ничего удивительного в том, что политический прогресс сейчас отстает от прогресса в области безопасности, что мы наблюдаем.
Но что думают сами иракцы по поводу того, прогресс или регресс происходит в их стране в последний год или даже в последние полгода? Газета Wall Street Journal публикует в пятницу комментарий багдадского блогера Амара Батхила. Он пишет, что за 3,5 года 2 самых злейших врага миссии Соединенных Штатов в Ираке, как и всех тех иракцев, которые хотят построить процветающую демократическую страну, только укрепились в своих позициях и в своей способности наносить удары. Это шиитский лидер Муктада ас-Садр, который превратился из небольшой занозы и предводителя криминальной группировки в ан-Наджафе в фигуру общенационального значения со своей собственной вооруженной армией, и Аль-Каида, которая выросла из нескольких десятков засланных наемников в силу, планирующую установить исламское правление, если не во всем Ираке, то, по крайней мере, в 2 провинциях рядом с Багдадом. Блогер, тем не менее, считает, что совместное американо-иракское военное наступление, которое началось в этом году, способно исправить ситуацию, и не надо останавливать военных. Вообще, иракская блогосфера – явление довольно разветвленное и многообразное. Молодежь, вынужденная сидеть по домам из-за того, что передвигаться по улицам слишком опасно, нашла себе нишу общения в интернете. Блог под названием «Багдадская девочка» полон фотографий котят и выдержан в розовых тонах. Рагди Заид всего 16. Она родилась в Багдаде.
Привет, дорогие друзья. Я долго ничего не писала, извините, но последние месяцы были очень тяжелыми. Умер мой дед, да будет его душа в мире. Школа, выпускные экзамены. Я много раз хотела сказать прощайте и закрыть блог, но не смогла. Я люблю и этот блог, и вас. Кстати, я хорошо сдала экзамены. 98,3%. Это было сложно при нынешних обстоятельствах, но, слава богу, я смогла это сделать. Что еще я могу сказать? Ирак. Его больше нет. Он ушел, как ушла моя прошлая жизнь. Но кто знает, может, он еще когда-нибудь вернется? Я буду этого ждать. Но я устала от огорчений. Давайте на этом остановимся.
Из багдадских блогов можно узнать практически о каждой операции, которую проводят американские и иракские военные. А самое главное о том, как воспринимают их люди. Блог Набиля.
Прошло 3 дня с нападения на американский патруль, в результате чего были убиты 9 американских солдат, а все население Дании вынуждено было голодать. А произошло вот что. Первый день. Четверг, 10 утра. Американский танк подрывается на мине, 9 солдат убиты. Затем начинается бой между американскими солдатами и кем-то, я бы даже сказал, никем. Заканчивается он тем, что уничтожен и проложенный под землей основной водопровод, снабжавший водой всю улицу, и высоковольтная линия. Провода валялись в луже на земле. После того, как американцы какое-то время постреляли, пока их танк все еще горел, к ним присоединилась иракская национальная гвардия, чтобы прикрыть американский конвой, опять-таки от никого. Они продолжили стрельбу и разрушили несколько близлежащих домов. Второй день. Я проснулся от звуков американских солдат и хаммеров, рычащих за окном. Все улицы были перекрыты, магазины не работали. Ребенок потерял ногу, потому что на него наехал американский танк. Его подобрали местные жители через 2 часа. Он был ранен, ногу нашли в 2 метрах от него. Его перенесли в какой-то дом рядом, а ногу положили в холодильник. Я не знаю, жив ли он или уже умер. Третий день. Район все еще в блокаде. Никому не разрешается ни въезжать, ни выезжать. Но выходить пешком можно. Мои друзья уезжали в Сирию, им пришлось нести на себе вещи до площади Антар, а там они уже смогли взять такси. Мужчину, везшего повозку овощей, на той же площади остановили иракские гвардейцы и не пустили в наш район. Гвардеец сказал ему: «У меня приказ никого и ничто к черту не пускать в Адамию. Мне жаль 9 американских солдат, но мне еще больше жаль ни в чем не повинных жителей нашего района, которые могут погибнуть в этой осаде. Как бы то ни было, где в этой ситуации иракское правительство? А? Или Адамия не часть Багдада? Разве не говорил Аль-Малики, что осад не будет? Разве не приказал прекратить эту практику? Так вот, господин премьер-министр зеленой зоны, утритесь, похоже, никто не следует вашим приказам. Вы просто марионетка, ниточки которой дергают американцы Аль-Хаким, Аль-Систани и Муктада Ас-Садр».
Четвертый день для Набиля закончился так.
«Вчера я приехал в Иорданию. Дорога к багдадскому аэропорту неприятная. Слишком много блокпостов, пока доедешь. И слишком много проверок багажа. 3 или 4 раза просвечивают, потом просматривают, открывают каждый чемодан и перебирают вручную. Мне пришлось выехать из дома в 6:30 утра. На улицу перекрывают американские патрули. Я подумал, ну вот, в аэропорт я опоздаю. Но моя мама подошла к американцам и убедила их пропустить нас, потому что мы опаздываем на самолет. После того, как мы вылетели из Ирака, мне было ужасно страшно, что нас не пустят в Иорданию. Но, слава богу, все прошло гладко. Меня пустили, но дали визу только на 3 дня. Люди здесь говорят, что визу вряд ли продлят, но посмотрим, может, что удастся».
Молодежь много думает о том, что будет, если удастся выехать из страны, да и стоит ли уезжать. Блог «Багдад в огне».
«Я постоянно слышу из зарубежных столиц иракскую толпу, выступающую за войну. Они могут появляться на экранах телевизоров только зарубежных столиц, потому что я не верю, чтобы кто-то мог выступать за войну, находясь в Ираке. Они отказываются признавать, что их религиозные, сектантские, политические партии разжигают этот суннитско-шиитский конфликт. Они отказываются признавать, что нынешняя ситуация – прямое следствие войны и оккупации. Они постоянно твердят об иракской истории, о том, что сунниты и шииты всегда жили в ссоре. Я ненавижу это. Я помню Багдад до войны. Каждый мог жить в нем, где хотел. Мы не знали, какую религию исповедовали наши соседи, да нас это и не волновало. Никто не спрашивал о религиозной принадлежности. Никто не задавал вопрос, который теперь кажется тривиальным – ты суннит или шиит? А теперь все наши жизни вращаются вокруг этого. Само наше существование зависит от того, сможешь ли ты скрыть или, наоборот, выпятить факт своей религиозной принадлежности, в зависимости от того, кому принадлежит группа людей в масках, которые останавливают тебя на улице или приходят к тебе в дом посреди ночи. Говоря о себе, мы, в конце концов, решили уехать. Думаю, мы уже какое-то время назад все знали, что уедем. Мы пытались решить, что из нашей жизни оставить здесь, а какая память для нас неразлучная. Мы, как и многие иракцы, не классические беженцы, у которых только одежда на себе и никакого выбора. Мы выбираем сами для себя, что хотим уехать, потому что в противном случае мы можем только продолжать и дальше тянуть этот кошмар, остаться, ждать и пытаться выжить.
Еще огромное количество публикаций о том, как люди разочарованы не только оккупацией, но и иракским правительством. И даже если, как заметил президент Буш, военные будут успешны в расчистке иракской территории от Аль-Каиды, отрядов Ас-Садра, криминальных вооруженных групп, то ведь кто-то на этом чистом месте должен будет начать строить государство. Поверят ли иракцы, что нынешнее правительство на это способно? Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Атомная энергетика получает в Европе второе дыхание. В поисках энергетической безопасности перед лицом возможного шантажа со стороны поставщиков нефти и газа многие государства все чаще обращают взоры к испытанным технологиям производства электроэнергии в атомных электростанциях. Почти одновременно о своем намерении начать строительство новых АЭС объявили Литва в сотрудничестве с Польшей и другими странами Балтии и Финляндия. Почему возникла эта тенденция? Я передаю микрофон Ефиму Фиштейну.
В настоящее время 16% всей энергии, потребляемой Финляндией, производится на атомных электростанциях. Такова же доля атома в общемировом потреблении электроэнергии. Но в Европейском Союзе эта доля значительно выше и составляет 34%. Финляндия совершенно справедливо считает, что есть все основания для развития отечественной ядерной энергетики, чтобы сократить свое отставание от среднеевропейского уровня. Надо сказать, что положение дел в этой области в Европе далеко от единообразия. Атомные электростанции имеются в 15 из 27 государств Союза. Если во Франции на них вырабатывается 78% потребляемой энергии, то в Нидерландах всего 3,5%. Франция, имеющая 58 реакторов, вообще не имеет себе равных на континенте. Зато Италия в 1986 году, после Чернобыльской катастрофы, все свои АЭС закрыла, о чем сегодня немало сожалеет. Новички Евросоюза, вроде Болгарии, Румынии и Словакии, наоборот, активно помышляют о строительстве новых АЭС. Но вернемся к Финляндии. Из Хельсинки сообщает Любовь Мейнард.
Попытки расширить ядерную энергетику Финляндии предпринимались достаточно давно, еще с середины 80-х. Но каждый раз они наталкивались на активное сопротивление общественного мнения. Вдохновленные зелеными, граждане Финляндии категорически говорили «нет» любым предложениям о строительстве нового атомного реактора. Так продолжалось до 2002 года, когда правительство, возглавляемое социал-демократом Паво Липпоненом, добилось утверждения в парламенте плана строительства очередной пятой финской АЭС. Против строительства новой атомной электростанции тогда высказалось 64% населения. Для сравнения, сейчас в 2007 году идею строительства новой шестой АЭС поддерживают, согласно аналогичным опросам, тоже 64%, ровно столько, сколько 5 лет назад были против. Финнов явно напугали энергетическая обстановка в Европе, туманные перспективы отказавшейся от атомной энергетики соседней Швеции и явное давление России, которое упорно настаивало на прокладке российско-финского электрического кабеля, способного изменить всю структуру энергоснабжения Финляндии. В глазах многих атомная энергетика стала гарантом электрической независимости, даже если от этого немного и пострадает безупречная финская природа. Харизматичный представитель консерваторов Саули Нинисто, один из основных претендентов на пост президента в ходе последних президентских выборов, с откровенной гордостью говорил о том, насколько правильными и своевременными оказались действия правительства в 2002 году, в котором, кстати, сам он занимал пост министра финансов.
Я могу, к примеру, сослаться на финское решение о строительстве атомного реактора в 2002 году. Это было совсем непопулярное решение, но сегодня мы видим положительные последствия проявления храбрости при принятии политических решений.
В пылу прошлогодней президентской гонки Нинисто провозгласил новую задачу в области энергетики страны – шестой атомный реактор. Тот самый, идею строительства которого ныне поддерживает более половины жителей Финляндии. Кроме того, германский энергетический гигант Э.ОН заявил о намерении построить на гостеприимной финской земле еще один, уже седьмой по счету, атомный реактор. Целый ряд финских регионов – Кеми, Симо, Кемиярви – Торнио в Лапландии, Лависа в Южной Финляндии и Химанка в центральной части Суоми выстроились в очереди, предлагая свои территории, если уж не для самой АЭС, то хотя бы для сохранения атомных отходов, усматривая в этом некие заманчивые экономические перспективы для будущего процветания. В свете последних событий в экономической жизни Европы финны с радостью ринулись в объятия атомной энергетики. Что же остается делать ее непоколебимым противникам, например, зеленым? Ныне они оказались в той же ситуации, что и пропагандисты атомной энергетики в 90-х. Иными словами, им приходится идти против большинства. Изменить партийную позицию они, естественно, не могут, иначе полностью утратят поддержку своих последовательных приверженцев. В настоящее время их политическую платформу можно назвать компромиссной. Зеленые входят в правительственную коалицию, которая обсуждает возможности более широкого использования атомной энергетики, но при этом уверяют, что выйдут из нее, как только будет принято какое-либо решение в поддержку АЭС. Именно так они уже поступили в 2002 году. Во всяком случае, на такую возможность намекала лидер партии «Зеленых» Тарья Кронберг в период недавних парламентских выборов.
Мы покинули правительство, когда было принято решение построить пятый атомный реактор. Ошибка было бы считать, что именно нынешний кабинет министров должен в обязательном порядке разобраться со следующей АЭС. Наша задача как раз и заключается в том, чтобы убедить правительство в отсутствии необходимости в ней в Финляндии.
Кстати, в парламент она не прошла, хотя набрала достаточно большое количество голосов. Факт сам по себе все-таки показательный. Сторонники новых АЭС Финляндии сейчас сильнее, чем их противники. Суровые климатические условия и особенности промышленного производства страны требуют большого количества электроэнергии. Любовь Мейнерт из Хельсинки специально для Радио Свобода.
Чтобы понять, почему меняется отношение европейцев к мирному атому, я позвонил в Стокгольм и связался с профессором Франтишеком Яноухом. Чех по происхождению, давний житель Швеции, профессор Яноух учился ядерной физике в Советском Союзе и был сотрудником академика Андрея Дмитриевича Сахарова. Франтишек Яноух так объясняет нынешнее возрождение ядерной энергетики.
Я должен сказать, что это совершенно естественный процесс, потому что каждому нормально здравомыслящему человеку ясно, что без ядерной энергии нельзя решить те проблемы, которые перед человечеством стоят. То есть обеспечение энергии и сохранение окружающей среды. То есть уменьшение выброса двуокиси углерода в атмосферу.
А как же быть с возражениями защитников окружающей среды и их политических представителей из зеленых партий? Все они выступают против использования мирного атома в пользу так называемых возобновляемых источников энергии. Ответ Франтишека Яноуха.
Во-первых, разумные и, я бы сказал, честные энвироменталисты, они уже начинают пересматривать свою точку зрения. Я совсем недавно писал предисловие книги Бруно Комби, называется «Энвироменталисты за ядерной энергией», где есть статьи вот основателей Гринписа и старых известных классиков этого движения, и они пересмотрели свои точки зрения. Я бы сказал, более примитивные и малообразованные environmentalisty, они продолжают выступать против ядерной энергии. А более образованные, более разумные, они за ядерную энергию.
Некоторые европейские страны, отнюдь не второго разряда, вынашивали планы по выходу из атомной энергетики. Что же теперь будет с этими планами?
Одна из больших стран или две большие страны, которые не занимаются ядерной энергетикой, это Германия и Италия из больших европейских стран. Ну и Швеция из малых. Но там вот эти решения, которые были сделаны 10-20 лет тому назад, сейчас пересматриваются.
Одно из сильнейших возражений противников ядра сводится к проблеме захоронения или складирования отходов ядерного производства. Период полураспада сгоревшего топлива таков, что решать эту проблему, вероятно, придется нашим потомкам. Ваше мнение, профессор Франтишек Янух?
Во-первых, я должен возразить. Вопрос, так сказать, захоронения ядерных, так называемых, отбросов, он решен. Мы знаем, как с ним поступать, но вопрос в том, разумно ли это. Потому что, когда мы получаем энергию из урана, то мы используем примерно 3-4%, ну, может быть, до 5% той энергии, которая там содержится. А, значит, 95% или 96% энергии остается там. Реакторы нового поколения смогут это соотношение значительно улучшить, то есть они смогут получать, ну, может быть, 90% или 80% энергии, которая содержится в уране. И, во-вторых, так сказать, существуют технологии, они называются трансмутациями, которые смогут переработать вот эти отходы, уменьшить количество долгоживущих компонентов, и сильно радиоактивных в них, и получить, ну, примерно то же самое количество энергии, которое уже было получено, то есть удвоить, я бы сказал, так сказать, эффективность получения.
Так считает ядерный физик профессор Франтишек Янух из Стокгольма. Остается добавить, что в настоящее время в мире действует 437 ядерных реакторов, еще 30 строятся и будут вскоре сданы в эксплуатацию, 74 находятся в стадии инженерно-конструкторской разработки и 182 реактора ждут утверждения правительствами своих стран.
О втором дыхании атомной энергетики в Европе рассказывал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 10:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Адвокатская палата Москвы будет добиваться отмены решения Тверского суда, давшего согласие на возбуждение уголовного дела против известного адвоката Бориса Кузнецова. Сам Кузнецов, которого обвинили в разглашении гостайны, считает, что его преследуют за защиту неугодных власти людей. В России распущены уже 4 партийных объединения. Сегодня Верховный суд признал законной ликвидацию социал-демократической партии. Борис Березовский назвал обвинения, выдвинутые против него в Бразилии, беспочвенными и заявил, что это продолжение направленной против него кампании Кремля. В городе Судак произошли столкновения крымских татар с милицией. Конфликт начался в пятницу, когда около 50 человек собрались у городской администрации. Они требовали передать татарской общине часть земель и настаивали на встрече с мэром. В России впервые опубликован черный список экстремистской литературы. В список, составленный Росрегистрацией при содействии Генпрокуратуры, вошли 14 названий. В Ростове-на-Дону в старом жилом доме рухнул балкон второго этажа. Погибла 3-летняя девочка. Ее родители госпитализированы с тяжелыми травмами. Все они стояли на балконе в момент падения. Соединенные Штаты удвоили вознаграждение за поимку Усамы бин Ладена. По решению Сената США за арест лидера Аль-Каиды или за сведения, которые позволят поймать его, будет выплачено 50 миллионов долларов. В Багдаде погиб корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс», иракский журналист Халид Хасан. На юге Афганистана произошло очередное столкновение с талибами, 10 боевиков убиты. В Пакистане проходят массовые антиправительственные манифестации исламистов, которые протестуют против недавнего штурма Красной мечети в Исламабаде.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Почвы под охраной закона. Московская дума о природной среде столицы. И наука. Новые способы определить, так все-таки, есть ли жизнь на Марсе. Депутаты Московской городской думы собираются принять закон о городских почвах. Впервые почвы будут рассматриваться не как земельные территории, а как часть природной среды российской столицы. Как отмечают авторы закона, огромная часть московских почв нуждается в реабилитации. Их загрязняют промышленные предприятия, отходы активно ведущегося строительства, автомобили, химические реагенты, которыми зимой посыпают дороги. Проблема загрязнения почв актуальна для всей России, особенно для ее промышленных регионов. Специалисты давно заметили связь между выбросами вредных отходов и болезнями, которые переносят люди, живущие вблизи предприятий. Однако пока закон о почвах готовы принять лишь в Москве. Рассказывает Любовь Чижова.
Специалисты называют почвы одним из важнейших компонентов биосферы Земли. Они буквально впитывают в себя энергию планеты, которая с годами становится все негативнее. Этому способствуют ядовитые промышленные отходы, автомобильные газы, пестициды и многое другое. О том, почему московские власти решили принять закон о городских почвах, мне рассказала депутат Московской городской думы, глава экологической комиссии Вера Степаненко.
Закон о городских почвах, он впервые принят в Российской Федерации. Вообще, всегда во всех законах Российской Федерации речь шла о земле, как о предмете купли-продажи, как о части имущественного комплекса. Но а почва, как часть природной среды, нигде не фигурирует. Для нас, для горожан, это абсолютно существенно, потому что многие фактические данные показывают, что состояние почвы загрязненной влияет на здоровье человека пагубным образом, и есть множество примеров. Поэтому, когда специалисты связали некое заболеваемость с состоянием почвы, мы пришли к выводу, что нам необходим определенный закон, который определит, что почва – это природная среда, которая должна иметь некие положительные качественные характеристики. Особенно это в городе заметно вот сейчас, когда ведутся большие программы по озеленению, по цветочному оформлению. В городе большой процент почв, как мы говорим, запечатан, то есть одет в асфальт и бетон. Это тоже нарушает состояние всего почвопокрова города и приводит к многим авариям коммуникации и так далее, потому что почва – это живая среда, где живут свои микроорганизмы и живет по определенным своим законам.
Вера Станиславовна, а химическому загрязнению почв в этом законе уделяется какое-то место?
У нас большой процент почвы химически загрязнен, поскольку свалки и загрязнение отходами производилось в месте нахождения объекта. Если был какой-то химический завод, то отходы производства закапывали прямо здесь непосредственно. И, к сожалению, вот таких данных и карт загрязнения не так уж много. Есть в некоторых районах, но не во всех. Поэтому есть такое понятие деградация почвы. Это значит, почва загрязнена, и реабилитация. Будет составлен такой каталог, реестр загрязнения почв по всему городу. И там, где это возможно, понятно, что дома не будут сносить, весь бетон мы не будем снимать, но там, где есть свалка, будут производиться работы. Обязательно будет обследование почвы на химическое и радиационное состояние, и там, где необходимо, почва реабилитироваться. Такое понятие есть, то есть улучшаться ее качественные характеристики. А способов много, вплоть до того, что изымается грунт, определенного слоя и вообще вывозится из города на полигоны.
Специалисты говорят, что вот эта самая реабилитация почв или очищение довольно дорогостоящее мероприятие.
Это действительно так, потому что иногда необходимо не только реабилитировать, а вплоть до того, что изъять какой-то большой слой грунта, ну представьте, метр, да, вывести с большой площади и завести новый. Но мы заложили эти нормы в законе, и город готов идти на это. Это значит, что достаточно серьезное внимание уделяем и состоянию природной среды почвы.
Говорила депутат Московской городской думы Вера Степаненко. Руководитель Союза за химическую безопасность Лев Федоров рекомендует московским властям уделить больше внимания химическому загрязнению столичных почв. По его мнению, эта проблема, несмотря на то, что количество промышленных предприятий в Москве постепенно уменьшается, все равно остается актуальной для российской столицы, как, впрочем, и для большинства крупных российских городов.
Дело в том, что мы ведь не знаем реальных последствий того, как наш военно-промышленный комплекс управлялся с нашими почвами. Если начинать с Москвы, то 3/4 промышленности Москвы это были закрытые предприятия, ящики, там, заводы закрытые. Что они делали с почвами, которые находятся на их землях, мы не знаем. Очень многие предприятия закапывали свои отходы прямо на своей территории. И ничего этого никто не знает. Ни главный начальник экологический города Москвы, ни те, кто сейчас в Московской городской думе готовит этот закон. Так что он более чем актуален.
А кто сегодня в Москве загрязняет почву?
Количество предприятий у нас сокращается. В Москве более 80 промышленных зон. Через несколько лет их станет чуть более 40. Так что, в принципе, процесс идет в другую сторону. То есть часть предприятий перестала работать на войну, часть предприятий выводится из города или переносится, но без знания прошлого этот закон не заработает.
Чем в основном загрязняли почвы?
Давайте так. Вот у нас в районе зоопарка было предприятие закрытое, оно и сейчас там есть, которое выбрасывало часть своих выбросов, не в почву закапывало, а часть в воздух выбрасывало, чтобы никто не видел из американских любопытных спутников. У них труба была невысокая, она высовывалась там с первого этажа чуть-чуть. И любопытствующие жители обнаружили, что напротив в доме люди стали от рака умирать на 3-м, 4-м, 5-м этажах. Кончилось тем, что они заслали своего человека в районную думу, ну, то есть избрали человека. Тот пришел на завод, навел там порядок. Короче говоря, предприятие это даже собрались из Москвы вывезти, было такое решение. Ну, вывезти не вывезли, а это я вам к тому, что там наличествовали соли тяжелых металлов, весьма ядовитых. Они часть закапывали, а часть выбрасывали в воздух.
Ну, а если все закапывать, это также опасно?
Да, конечно. Я вам приведу пример. Почва это не 50 сантиметров и не 1 метр, это несколько метров. Потому что как только строителям дается задание, вы же понимаете, что они роют не на 50 сантиметров. Стало быть, они копают на всю катушку, а куда они потом этот грунт девают? Не на соседнюю детскую площадку.
Ну а если говорить о ситуации в России, вы можете назвать какие-то наиболее проблемные регионы, где загрязнены почвы больше всего?
Любое промышленное предприятие, оно или выбрасывает газы, или выбрасывает тяжелые металлы. Если они выбрасывают газы, то мы с вами начнем говорить о глобальном потеплении, там, защите озонового слоя, еще чего-нибудь такого. А все остальное ложится на почву. Общеизвестный город Карабаш такой есть. Это юг Челябинской области. Там еще царь-батюшка построил завод для выработки меди. Он работает до сих пор труба, и до сих пор он выплавляет медь. Но кроме меди, ведь в медной руде содержится кроме меди еще и мышьяк. В большом количестве. Еще и свинец в очень большом количестве. И вот это выбрасывается наружу. Стало быть, все их соседние дачно-строительные кооперативы покрыты слоем мышьяка, и люди об этом не знают.
Это было мнение руководителя Союза за химическую безопасность Льва Федорова. Все российские проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды, существуют и в современной Латвии. Тут их называют наследием советского прошлого, а решать пытаются уже по-европейски. О нынешней экологической политике Латвии рассказывает мой коллега Михаил Бомбин.
Последнее экологическое ЧП недавно произошло в Волойне. По данным Государственной службы охраны среды, 7 гектаров леса погибло в результате утечки ядовитых веществ из могильника химотходов, построенного здесь еще в 70-е годы. По факту возбуждено дело и идет следствие. На вопрос, кто виноват и почему это произошло, отвечает директор общественной организации «Зеленый крест» Артур Плотник.
Мне кажется, что в настоящий момент масса могильников, которые, в общем-то, следует рассматривать как, скажем так, наследие Советского Союза или наследие каких-то вредных производств или военных отходов, но мне кажется, нет как таковой системы, то есть отсутствует системный подход для того, чтобы, скажем, все имеющиеся на территории Латвии могильники подобного рода были обозначены, был проведен какой-то комплекс работ по охране постоянной, ну и разработка планов по утилизации этих могильников или консервации на более длительный срок, когда, скажем, появятся технологии, позволяющие быстро, безопасно и относительно недорого утилизировать эти загрязняющие вещества.
Вот еще такой вопрос. После вступления Латвии в ЕС утилизация бытовых отходов, в том числе и вредных для здоровья и экологии отходов, стала дорогим удовольствием. В итоге мусор сбрасывают в окрестные леса и водоемы. Кто в ответе за происходящее?
Ну, наверное, на этот вопрос однозначного ответа дать нельзя. Есть несколько составляющих компонентов. Можно начать, наверное, с самого простого. Это, в общем-то, введение в школах и высших учебных заведениях такого предмета, как экология. То есть воспитание сознания у людей, грамотного сознания, как нужно относиться к окружающей среде, как нужно относиться к среде, в которой человек обитает. Далее, что можно по этому вопросу сказать? Дело в том, что утилизация мусора – это на сегодняшний день точно такой же коммерческий проект, как и остальные. И существуют различные опыты многих стран. Позитивные стороны, наверное, следовало перенять и Латвии, потому что комплексной переработки бытовых отходов у нас, к сожалению, еще нет. Дело в том, что у нас, наверное, неправильный подход со стороны государства. На мой взгляд, утилизации упаковки, что, наверное, занимает порядка 60% отходов, если не больше, должны, в общем-то, заботиться производители этой упаковки и создать условия и возможности для потребителей эту упаковку сдавать. На сегодняшний день, допустим, тот же Алдрис призывает собирать и сдавать...
Это пивной завод.
Пивной завод, да, пивные бутылки. Я думаю, что, в общем-то, точно так же нужно подходить и ко всем остальным продуктам, потому что, получается, человек, то есть потребитель изначально платит за продукт и за упаковку в том числе, а потом он должен платить за ее утилизацию. Ну, будем говорить так, это не совсем может быть справедливо.
Артур, что, на ваш взгляд, представляет сегодня наибольшую угрозу латвийским почвам, ну и экологии вообще?
Какой бы отрасли мы ни коснулись, ну, за исключением, скажем так, гуманитарных каких-то направлений, любое производство, оно, в общем-то, так или иначе связано с появлением каких-то отходов, каких-то вредных отходов, и выявить наиболее опасную я, в общем-то, не берусь. Хотя, в принципе, поскольку наша организация занимается в большей степени изучением проблем Балтийского моря и в узком профиле возможного широкого заражения боевыми отравляющими веществами, захороненными на дне Балтийского моря, мне кажется, что это проблема, которую в первую очередь нужно решать, потому что ее последствия могут быть необратимы. Если загрязнения обнаруживаются на почвах, то, в общем-то, это в какой-то степени можно решить или локализовать. В море на сегодняшний день это сделать пока сложно, но если, скажем так, произойдет уже выброс и широкая утечка, то сделать будет невозможно, ничего абсолютно. То есть проблема может стать проблемой планетарного масштаба.
Предупреждает директор общественной организации «Латвийский зеленый крест» Артур Плотникс.
Это был репортаж моего латвийского коллеги Михаила Бомбина. Специалисты подсчитали, что за последние 100 лет на земную поверхность в результате жизнедеятельности человека осело свыше 20 миллиардов тонн шлаков, 3 миллиардов тонн золы, по 600 тысяч тонн цинка и сурьмы, 1,5 тонны мышьяка. С одной стороны, все это плоды того самого технического прогресса, достижениями которого с удовольствием пользуются люди. С другой стороны, эти же самые люди страдают от огромного количества заболеваний, связанных с вредными выбросами. Возможно ли соблюсти баланс? На этот вопрос предстоит искать ответ в самое ближайшее время.
О том, как закон сможет защитить почвы российской столицы, рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Так все-таки, есть ли жизнь на Марсе? Чтобы ответить на этот вопрос, современные ученые используют новый блок информации – микроструктуру марсианских метеоритов. В этих метеоритах под электронным микроскопом обнаруживаются тельца, удивительно схожие по форме с ископаемыми земными бактериями. О том, что это за образования и как их можно интерпретировать, рассказывает ведущий научный сотрудник Геологического института Российской академии наук Владимир Сергеев. С ним беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Владимир Николаевич, скажите, пожалуйста, вы верите, что в метеоритах может быть найдены
бактерии? Ну, вы знаете, я считаю, что в науке вопрос веры нет. Это, верить можно в Бога, это недоказуемо. А в науке должны быть факты.
Есть?
Вы знаете, есть, конечно, какие-то определенные находки структур в метеоритах, которых, ну, в зависимости от настроения исследователей, пытаются выдать за биогены или абиогенные структуры. Здесь, как говорится, есть всегда оптимисты, есть пессимисты. Вот. Изучается это, в общем, достаточно давно. Еще где-то в 60-е, 70-е годы один из известных исследователей Докембрия Бартоломью Наги, он изучал специально метеориты, собранные, это, по-моему, по программе НАСА. Его исследования тогда дали отрицательный результат. Он ничего живого не нашел.
Ну, то есть, как ничего живого? Есть же там вот структуры, которые внешне похожи на бактерии.
Внешне похожи, да. Ну, понимаете, что внешне похожи, может быть, остатки бактерий сферической или нитчатой формы. Это одно из наиболее распространенных вообще форм в природе, в том числе и для неорганических образований. Последний такой метеоритный бум был связан с находками в Антарктиде в свое время метеорита, прилетевшего с Марса. Дело в том, что если в Луну или в Марс ударяет какой-то метеорит, то при отсутствии на планете Марс, скажем, воздушной оболочки, при достижении осколком второй космической скорости, он выходит из протяжения планеты и начинает блуждать, так сказать, по Солнечной системе. Да. И в конечном итоге он может попасть в орбиту протяжения Земли и упасть на Землю. Лунных метеоритов таких находится достаточно много. Ну и есть, так сказать, метеориты, которые считаются марсианскими. В общем-то, метеорология, область достаточно развита, и здесь спорить ничего не буду. Но вот один из таких метеоритов был найден, по-моему, в 1984 году в Антарктиде, и в породах, которые оценятся возраст 4,5 миллиарда лет назад, в трещине были найдены какие-то фрагменты какого-то карбонатного вещества, где были найдены какие-то мельчайшие остатки, которые интерпретировались как
бактерии.
Как бактерии. Как раз я помню, было в 1996 году, мы с профессором Нолли были на геологическом конгрессе в Пекине, когда как раз по радио передали сообщение. И это вызвало, конечно, целый бум.
Бум.
В том числе, да, могут ли вообще быть микроорганизмы такой малой размерности? Было ли это на Марсе или было уже на Земле?
А они маленькие, меньше, чем земные бактерии?
То, что было найдено вот этом антарктическом метеорите, они как раз имеют аномально мелкие размеры.
Какие-то?
Это порядка первых наномикрон. То есть
нанометров.
Да, нанометр. Была достаточно дискуссия, которая до сих пор не решена, могут ли вообще живые организмы быть такой мелкой размерности.
То есть, а вот самая маленькая из земных бактерий, она какой размер имеет примерно? Ну, побольше, чем эти, да?
В общем, побольше. Где тут на пределах от базирования мельчайшего вообще существования вот этих белковых клеток и прочих остатков.
То есть субмикронные все.
Субмикронные размеры, которые значительно меньшатся на бактерии.
Да. И что получилось? И вот в этом метеорите они нашли. Нашли вот эти вот какие-то очень мелкие образования, которые можно интерпретировать как ископаемые бактерии, да?
Ну, в общем, как они интерпретировали. В НАСА есть достаточно мощный центр по изучению возможных астробиологических остатков. Вот. И большинство в свое время, вот как раз профессор Шоп из Калифорнийского университета, он как раз рассказывал, что когда вот это оценивалось, все сотрудники НАСА сказали, что это органик, а он гордо сказал, что я один встал и сказал, что это не органик. Понимаете, дело все в том, что вот если действительно вот мы выходим на самый древний уровень, если действительно цианобактерии идут вниз, то встает вопрос, не могли ли они попасть именно с другой планеты.
Да.
Вот. Причем, понимаете, есть принципиально такое противоречие, что они не могли долететь, потому что сейчас очень хорошо показано теоретически, что при вхождении, скажем, ледяного метеорита в атмосферу Земли за счет испарения и при пониженном давлении вода начинает даже кипеть не при 100, а там при 60 градусах. То есть принципиально поверхности Земли такие вот ледяные метеориты могли достигнуть с остатками жизни. Это тоже вот хорошо сейчас было показано сотрудниками из Института микробиологии Орлеанским и его коллегами. То есть теоретического барьера для возможности попадания жизни на Землю нет.
Да, это вообще-то очень серьезное утверждение, потому что вот этот спор зародилось, когда, вот когда возникают такие экстраполяции, туда 3 миллиарда, 4 миллиарда, возникает вопрос, извините, уже сама эта клетка, да?
Да, не могла ли она попасть, да, вот это очень интересно.
Да, а вдруг ее занесло, вдруг она не 500 миллионов лет развивается, а 5 миллиардов, но на другой планете.
Да, совершенно верно. Вот для человека, конечно, который занимается палеонтологией Докембрия, древнейшими микроорганизмами, конечно, безумно интересно посмотреть, что же может быть, так сказать, в метеоритах или вот на ближайших планетах Солнечной системы, в том числе на Марсе. Пока принципиально каких-то таких, такого прорыва, я, пожалуй, считаю, что нет. Учтите, что все эти данные, которые идут астробиологически, если там что-то серьезное найдут, я не уверен, что это сразу будет опубликовано.
Почему?
Вот, ну, любая находка жизни где-то за пределами Земли или еще может дать большой скачок и для нового развития, новых технологий, и для военных областей.
Там особенно могут... если что-то живое.
Да, или что-то живое. Я, например, практически уверен, что если бы сейчас удалось создать искусственную жизнь, то никто бы об этом говорить не стал. Потому что это дает стране или ученым, которые это создали, огромные преимущества в получении, так сказать, нового биологического оружия или каких-то новых технологий.
То есть вы думаете, что если будут найдены некая страна, их количество очень невелико, да, ну, да, которые могут долететь до ближайших планет, да, то поиски жизни в нашей Солнечной системе, в отличие от поисков жизни там на далеких звездах, вообще-то не лишены смысла.
Абсолютно, совершенно верно.
И если жизнь на Марсе, уже вопрос такой немножко комичный, да, там в советских фильмах, там какие-нибудь, знаете, такой смешной лектор, который есть жизнь на Марсе. Это вообще-то вопрос очень серьезный, который может дать ответы о происхождении жизни и, во всяком случае, о том, как она появилась на Земле.
Да, несомненно.
А что вот вы можете сказать, вот ваше мнение, вы скептик, вы уже предупредили, по вашему скептическому взгляду, что мы видим в метеоритах?
Метеориты, в основном, все-таки считаю, что мы видим какие-то или суборганические структуры, или минеральные образования, да, которые просто действительно в ряде случаев очень похожи. Но я, честно говоря, вот те люди, которыми занимаются, я, конечно, их считаю, что они должны этим заниматься, поскольку если не искать, ничего не найдешь. А когда ищешь что-то, что неизбежно, конечно, ошибки. Естественно, когда человек что-то ищет, хочется же что-то найденное выдать за действительное. Это вполне естественное человеческое желание.
То есть те исследования, которые ведутся, это не псевдонаука, это наука.
Несомненно, да.
И результаты могут быть серьезными. Вопрос о том, что крайне тяжело, когда у вас нет образцов. Да, вы не
да
можете...
совершенно верно, да, что вот здесь вот.
Что может быть та жизнь, которая, допустим, если мы допустим, что жизнь была принесена на Землю, то это могли быть не цианобактерии, а какие-то еще более ранние формы.
Может быть. Причем, знаете, сейчас даже очень интересно получается с тем же Марсом, что вот где-то вот 4-4,5 миллиарда лет назад Марс очень напоминал Землю. Это была планета с плотной атмосферой, где активно работали вулканы, текли реки по ее поверхности. А потом планета умерла. Ушла атмосфера, высохли потоки. И вот то, что мы видим сейчас на Марсе, это примерно получилось 3,5 миллиарда лет назад. Как раз этим в активную вовлечен профессор Гарвардского университета Нолан, когда вот последний раз приезжал к нам в 2005 году, он очень подробно все это рассказывал.
А марсианские?
Да, вот именно марсианские программы, связанные с этой марсианской программой. И вот показывал то, что вот изучалось, вот этот двоих марсоходов, что они там получили.
И что?
Строго говоря, пока ничего. Он нашел там древнейшую осадочную последовательность за пределами Земли, нанесенную ветром где-то 3,5 миллиарда лет назад. Ну и вот в конце своего доклада он показал наполовину наполненный стакан и сказал, ну, в зависимости от вашего подхода. Оптимисты говорят, что он наполовину полный, пессимисты, что он наполовину пустой.
А есть надежда, что есть структуры, допустим, где еще сохранились какие-то формы жизни на Марсе? Ну вот то, что вы говорите о цианобактериях, которые настолько... приспосабливаются, что могут пережить все, что угодно, не исключено, что под какими-то поверхностными слоями Марса, да, могут...
Вполне может быть, да, и под поверхностными слоями, потом мы сейчас знаем, что если микроорганизмы могут жить, им совершенно не обязательно такие условия прекрасные, как на Земле. Они могут жить в очень жестких условиях, при каком-то элементарном наличии воды, они могут прекрасно жить и под поверхностью Марса, и даже в современных условиях. И не только на Марсе, например, и на спутниках Юпитера могут в определенных условиях существовать. Именно зарождение жизни могло быть не в планетах земного типа, а именно даже вот в обломках каких-то, типа, скажем, вот спутника Юпитера Европы, где есть и вулканы, есть, где есть вода, как раз может быть очень перспективно именно для поисков или современной жизни, а может какой-то ископаемый. Если допустить, что в древние времена Солнце все-таки светило посильнее.
И а атмосфера там есть?
И атмосфера есть, и у этого, и у Титана есть.
То есть вулканы есть атмосфера, газ.
Да, да, не совсем даже не обязательно, чтобы атмосфера была, по крайней мере, вокруг планеты. Вот Венера маловероятна, поскольку при такой температуре там вряд ли какая-то жизнь может быть. А вот спутники Юпитера и Марса, это, конечно...
То есть планеты-гиганты, скорее всего, вряд ли, из-за того, что у них атмосфера.
Ну, вы знаете, то, что там может быть какой-то, так сказать, примитивные бактерии, тоже исключить нельзя.
Ну, тем более, что ведь много-то не надо, если долетит несколько бактерий, так как учесть, что у них нет, допустим, у тех же цианобактерий, нет оплодотворения. Они просто делятся при увеличении размера. Если там десяток бактерий долетело, и они начали делиться,
да,
и среда
все,
для них успешна, и
главное, чтобы что-то попало. То есть... Но именно примитивные формы вот жизни на уровне микроорганизмов.
Вы считаете, что поиски, которые ведутся, они вообще так нормально, оптимально построены стратегии?
Вы знаете, вот здесь я как раз затрудняюсь сказать. Их необходимо, конечно, проводить, потому что если не искать, ничего не найдешь. Оптимально было бы, если бы на Марс полетел космический корабль с людьми, да, посмотрел, собрал образцы, привез. Вот это было бы оптимально.
Да, если бы у них еще было бы
буровая машина, все взяли бы керны и образцы породы из-под поверхности Марса. Вот это было бы оптимально. После этого, ну, можно было бы более-менее...
Марсианские исследования для, вам кажутся важными?
Да, а для меня, как докембрийского палеонтолога, работающего в значительной степени цианобактерий, для меня это вообще безумно интересно, получить что-то такое с Марсом. Даже отрицательный ответ. Если даже там ничего нет, значит, нам не надо больше заморачиваться с космосом и полностью модели развивать для Земли.
Получается, что вот модели космические, это не модели фантазеров, не модели... типа фэнтези, да? Это модели реальные, их надо учитывать.
Ну, это теория очень древняя Сванта-Аренуса, так называемая концепция панспермии о том, что жизнь распространялась через Вселенную, а не зародилась на Земле. По некоторым оценкам, сейчас примерно жизнь появилась на Земле где-то, именно по биологическим, где-то 4 с небольшим миллиарда лет назад. Древнейшее вот известное отложение на поверхности Земли, это 3,8 миллиарда лет назад, происходит из серии Ишу и Акилия Гренландии. Одно время там описывали даже остатки микроорганизмов, в том числе чуть ли не достаточно высокоорганизованных даже из ахромицетов. Потом оказалось, что они настолько сильно метаморфизованы, что там ничего не может остаться. То есть, к сожалению, вот проблема происхождения жизни на Земле, она палеонтологическим методом не решается.
И попытка выйти в космос, это может быть попытка решить эту задачу.
Совершенно верно. Вот это вот как раз может, того же изучения того же Марса, может нам принести вот те недостающие этапы, которые на Земле просто не сохранились.
В действительности космические исследования могут пролить свет.
Да.
Даже отрицательные космические
исследования. Да, даже отрицательные результаты, так сказать, если будет 100% и установлено, что мы не имеем ничего за пределами Земли, это будет иметь, конечно, огромное значение.
С ведущим научным сотрудником Геологического института Российской академии наук Владимиром Сергеевым беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунева. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Сложные отношения российской власти с адвокатским сообществом обсуждаем с Кариной Москаленко, адвокатом Михаила Ходорковского.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио Свобода.